Глава 15. Крабы на песке. Говорят, один из командиров Вейрона завел ручную змейку. Асторы всегда любили этих существ, приписывая им бесконечную мудрость и пользу. К тому же не боялись змеиного яда. Но в тот год многое изменилось. Шестеро сделали так, что змеи стали опасны не только для людей. Змея укусила темного наездника, и война едва не закончилась. С тех пор он взял себе за правило с осторожностью обращаться с этими созданиями. Думаю, всем надо последовать его примеру. Если перед тобой змея, не надо оставаться беспечным. Найденный отрывок хрониста Каренского университета. Бланка, приподняв голову, посмотрела на спящего. Осторожно села, подложив подушку под спину. Простыня сползла с ее груди, и женщина рассеянно убрала светло-рыжий локон, упавший ей на лицо. Они спали довольно долго. Бледно-синие занавески пропускали свет солнца, которое никак нельзя было назвать утренним. Шреф не просыпался, и женщина с интересом разглядывала татуировку на его левой лопатке. Не сказать, что большая, легко можно было накрыть обеими ее ладонями. Интересный рисунок. На желтом, крупном, зернистом песке, такой часто встречается на морском берегу Варена, ползли 8 ярко-алых крабов с лимонными клешнями. Они выглядели настоящими, осязаемыми. Казалось, еще секунда, и созданные художником существа оживут, поспешат по своим делам. Чем дольше Бланка на них смотрела, тем сильнее у нее крепло убеждение, что крабы шевелятся, слышен шум прибоя, а песок тревожит налетающий с моря ветер. Она почувствовала внезапную тошноту. Отвернулась, подставляя лицо вечернему солнцу, продолжавшему заглядывать в окно постоялого двора. Дурнота медленно отступала. Шреф глубоко вздохнул во сне, и женщина перевела взгляд на его шею. Стилет, пропитанный ядом алой тихони, лежал в ножнах на тумбочке, стоило лишь руку протянуть. Она с удовольствием представила, как погружает трехгранный клинок прямо под основание черепа. Мужчина, который подпустил ее к себе слишком близко, умрет. Справедливая расплата за то, что он сделал с ее отцом и братьями. Бланка глубоко вздохнула, гася ненависть, прогоняя красную пелену, начавшую застилать ей глаза. Смешно. Она ругала старшего брата за вспыльчивость, хотя сама недалеко от него ушла. Нет, не время. Не сейчас. И не важно, что говорит ей Грен, она понимала, что телохранитель прав, стоит совсем покончить и уехать, но женщина тянула с убийством уже несколько месяцев. Ей надо понять причины, докопаться до истины, быть уверенной на все 100, что перед ней действительно тот человек. Благодаря связям Гренна в преступных кругах Гранита и огромной, невероятно огромной плате человеку из ночного клана, они смогли подобраться к Шреву. Узнали, что тот ищет в городе кого-нибудь, знающего старое наречие, и женщина искренне порадовалась, что по настоянию отца получила образование в Каренском университете. Бланка легко читала на забытом языке, хотя всегда считала свое умение бесполезным. Но шестеро посмеялись над ней вместе с отцом, который словно предугадал, что пригодится его дочери для совершения мести. Человек из ночного клана, взявший ее деньги, дрожал точно осиновый лист, но условия выполнил. Шепнул, кому надо, о ее талантах, и Шреф сам пришел к ней. Он не был похож на убийцу, в одиночку способного справиться с ее братьями и охраной, как и на того, кто связан с ночным кланом. Перед ней стоял богатый любитель древностей, немного эксцентричный, но и только. Оружия при нем не было, даже кинжала, манеры безупречные, тон обходительный и вежливый. Пороком Бланки было любопытство, как пороком ее младшего брата Иона являлась страсть к коллекционированию предметов прошлой эпохи. Она хотела разобраться, понять, кто перед ней, что им движет, прежде чем уничтожить его, чтобы он умирал с тем же сожалением, с каким она сейчас живет. Поэтому после встречи с ним согласилась на авантюру отправиться в Шойри-Тейран, где потребуются ее услуги переводчика. В пути к ним присоединился еще один человек. Он был молод, но уже седовлас, с пронзительными светло-карими глазами, край радужки которых на свету порой казался зеленым. Сигу, так его называл Шреф, обладал странным высоким голосом. Из его седельной сумки торчала рукоять короткого меча, но он тоже не казался опасным человеком. По сравнению с ними, Грен выглядел форменным душегубом. Позже к их четверке примкнули еще трое. Отвратительная баба, дувшая пиво на любом постоялом дворе в таком количестве, что оставалось только удивляться, как она после всех этих кружек стоит на ногах, оказалась лучницей. Ее муж, великан с лысой головой, на которой выделялась татуировка каторжника, был молчаливым грубым мужланом. А их друг, мерзкий хорек, то и дело бросал на Бланку сальные взгляды. От этой троицы просто веяло неприятностями. И даже всегда спокойный Грен раздраженно ворчал, когда Аквир оказывался поблизости. Вновь прибывшие подчинялись приказам Шрева и Сигу. Беспрекословно, мгновенно, не выказывая ни тени неудовольствия. Точно гвардейцы горного герцога, а не люди, способные прикончить родного отца из-за пары дырявых башмаков. Это повиновение вызывало вопросы и сомнения. Бланка день за днем билась в догадках, пытаясь понять, что за человек скрывается за личностью ее нанимателя. Верны ли сведения, которые она получила? Действительно ли он убил ее семью или просто покрывает настоящего убийцу? Из-за рейда ловчих возле Мышиных гор им пришлось разделиться. И встретились они уже в Мирене, где Шреф искал мужчину, знавшего старое наречие. Когда она спросила его, не скрывая недовольства, зачем им еще кто-то, раз есть она, он улыбнулся и заверил, что рано или поздно все расскажет. Бланке жизненно важно было узнать тайны Шрева, и если для этого требовалось залезть к нему в постель, чтобы он доверял ей, то с этим у нее не было никаких проблем. Рано или поздно придет время для ее стилета, и... В дверь постучали. Шреф как будто все это время не спал, сел на кровати, натянул штаны и пошел открывать, сказав ей: «Извини, появилось дело».
«Не страшно».
Она натянула повыше простыню, не чувствуя никакого разочарования, что он уходит из ее комнаты. Сигу бросил на нее взгляд, небрежно поклонился, но пялиться не стал. Бланка вообще подозревала, что Седовласова не интересуют женщины. Дождалась, когда они уйдут, и, не одеваясь, юркнула к двери, надеясь услышать хоть что-нибудь.
«У тебя не слишком-то счастливый вид»,
— Сигу отозвался хмуро.
«Гонец едва нас нашел. Срочно, из Пубира».
Они оба посмотрели на закрытую дверь, переглянулись, усмехнулись и отошли в другой конец коридора. Шреф молча сломал печать, достал из конверта бумагу, развернул ее, прочитал, затем посмотрел на ученика поверх листа и протянул ему.
«Ознакомься».
Тот после недолгого изучения скривился.
«Борг недоволен тем, что ты не поймал Левиани, назначил награду. 1000 марок за ее голову. Цена, достойная головы герцога. Наша знакомая нашла бы эту новость довольно забавной».
Шреф взял из рук ученика письмо, смял бумагу. «За такими деньгами придется приезжать на телеге, и в Пубир со всего света потянутся люди, которые ради 1000 марок привезут ему 1000 седовласых голов разных старух. Вот только Лавиани среди них не будет. Как я уже говорил тебе ранее, она не важна для нас на данном этапе».
«Как скажешь».
«Ты не согласен».
Сигу махнул рукой.
«Это не важно. Ты говоришь, я исполняю».
«Меня радует, что ты понимаешь это. И все же у тебя есть право высказаться».
«Борг», — неохотно произнес Седовласый, «после того, что она сделала, он как бешеный пес. Это вредит общему делу».
«Совсем немного», — признал Шреф. «Я вернусь к нему уже летом, и мы поговорим».
«Тебе решать. Пойду разберусь с Мардж».
«Что с ней не так?»
«Злая, как старая сука, влепила Бух-Буху в глаз».
«Бедняга». Без всякого сочувствия пробормотал Шреф. «Чем он ее опять разозлил?»
«Не дал прикончить какого-то акробата на глазах у всего честного народа. Вот был бы номер, если бы парень свалился с каната со стрелой в печенке».
«О, уверен, его бы тогда запомнили надолго. Заработал бы славу».
Сигу почесал бороду.
«По крикам на площади, ее у него должно быть предостаточно. Говорят, этот парень прошел над Брюлендом Фоссеном».
«Что?»
Он отметил, как глаза Шрева прищурились.
«Внезапный сюрприз там, где я не ожидал. Осади бабу, будь рядом, я спущусь через минуту».
Мардж помнила своего первого. Тогда они охотились на кроликов, и Каша, который был старше на 3 года, смеялся над ней. Говорил, что она из своего лука не то что в кролика, даже в корову не попадет. Обязательно промажет, потому что она девчонка. Девчонка, девчонка, мерзкая, недалекая девчонка, плакса и кривляка. Марш сносила оскорбление молча, лишь краснела, все сильнее, ощущая, как нечто горячее шевелится у нее в груди. Когда Каша вновь начал издеваться и изображать довольного кролика, избежавшего попадания в суп, потому что на него охотилась косорукая девчонка, она выстрелила. Даже подумать не успела, что делает. Для 12-летней она обращалась с луком превосходно. Стрела попала Каше в живот. Он вскрикнул и упал. Следующие полчаса мальчишка только делал, что кричал, обещал убить ее, грозил карами от взрослых и просил скорее бежать и привести помощь. Потом он заплакал, а после лишь стонал от боли. Она не стала приближаться, испугалась. Испугалась до тошноты, до дрожащих пальцев, до пота, текшего по спине. В деревне его не искали. Марч, добывшая своего кролика, наврала, что Каша убежал на ярмарку в соседний городок, а на следующий день вернулась к месту преступления, хотя и не хотела этого, боялась до полуобморока и испугалась еще сильнее, когда увидела, что парень жив и продолжает едва слышно стонать. Каша уже не замечал ее, все время находясь в бреду. Он умер только на четвертый день, когда от раны уже мерзко пахло. До реки она волокла его еще два дня. Тело оказалось слишком тяжелым для нее, и за то время, пока оно валялось в траве, его порядком успело объесть зверье. Легко на душе ей стало только когда течение унесло Кашу, и она крикнула ему: «Я прекрасно стреляю! Убедился?» С тех пор прошло столько лет. Она многих убила, но страха, как в тот раз, больше не испытывала. Ни в дарийских полях, когда они нападали на усиленные караваны купцов, ни в Пубире, ни в ножевых схватках, ни даже в тюрьме Лентра, где ей посчастливилось встретить Бух-Буха. А вот сейчас она боялась. До той самой, уже забытой тошноты и обморока. Боялась так, что ей казалось, весь трактир слышит, как стучат ее зубы. Шреф предупреждал ее, что после провала в Мирене больше не потерпит никаких выкрутасов. А он, как правило, слов на ветер не бросал. Марч приходила в ужас от того, что Сойка может быть недоволен. Его недовольство она видела несколько раз, в Пубире. Крайне неприятное зрелище для тех, кто провинился. И всегда последнее в их жизни.
«Погуляй»,
— сказал Сегу Бух-Буху. Тот недовольно засопел, и Марч, возможно, спасая ему жизнь, выдавила: «Делай, как говорят». Он ругнулся, но перечить не стал. Она следила за тем, как муж поднимается по лестнице в комнату, и гадала, обернется тот напоследок или нет. Обернулся. У нее появилась хоть какая-то надежда за этот чудовищный, неправильный день. Впрочем, она тут же исчезла, стоило появиться Шреву. Тот мило улыбнулся владельцу постоялого двора, сказал ему что-то и забрал лукошко, полное куриных яиц. Шреф сел напротив Марч, поставил лукошко рядом.
«Господин, я...» Начала была она, но он остановил ее движением руки, не желая слушать оправданий.
Она заткнулась, ощущая все тот же липкий, тошнотворный страх. Шреф вскрыл первое куриное яйцо, выпил залпом, прищурился довольно, точно кот. Когда он пальцами раздавил пустую скорлупу, Марч, не таясь, вздрогнула от этого хруста, словно это ее череп лопнул. За первым яйцом последовало второе, затем третье. Каждый раз скорлупа сминалась, и каждый раз женщина вздрагивала. Комок ужаса подкатывал к горлу, и она чувствовала, что вот-вот ее вырвет прямо на стол. Потому что лучница слишком хорошо знала человека, который сидел перед ней. Знала, что стоило ему протянуть к ней руку, сдавить голову, и ее глаза вытекут по ее же щекам. Когда 12-е и последнее яйцо было уничтожено, она уже не могла сдержать слезы. Плакала беззвучно, не привлекая к себе внимания посторонних. Марч ненавидела себя за эти слезы, но ничего не могла с собой поделать. Чувствовала себя старой сукой, которую из-за неуместного лая, разбудившего хозяина, собираются отправить к душегубам. И никто ей не поможет. Никто не спасет. Маленькая дурацкая ошибка. Всего лишь из-за одного придурка, которого она пыталась убить. Что с того? Одна смерть. Пустое событие, не стоящее внимания. Как будто речь шла о герцоге, а не о каком-то канатном плясуне.
«У нас был разговор, и потому как от тебя смердит виной, я склонен считать, что ты помнишь его».
«Простите, господин Шреф, Марч не узнала своего голоса, таким он был надтреснутым. «Я виновата».
«Виновата». Сойка произнес это мягко, даже нежно. «Что-то новое. Обычно говорят обратное».
Она осмелилась поднять на него глаза. «Вы не тот человек, которому бы я стала лгать, господин».
Сигу переглянулся со Шревом.
«Я говорил, что она не безнадежна».
«Но ее лесть довольно груба».
«Это не лесть, господин», — произнесла лучница. «Я сказала правду».
«Мне хватило, что на тропе любви ты потеряла нашего следопыта и знатока старого наречия, и пришлось заворачивать в Мирене, чтобы найти нового. Ты и твой муженек повели себя в городе совершенно неподобающим образом. И мало того, что вляпались в неприятности, так еще и потребовали внимания Сигу, чтобы он вас вытаскивал. А теперь здесь, на юге Накуна, где вешают и за меньшее, ты решила досадить мне и привлечь внимание властей, задержав нас неизвестно насколько».
Сигу вздохнул.
«Не подумай, что я ее защищаю, но справедливости ради, стоит отметить, что ничего не случилось. Бух-бух остановил ее».
«Так возблагодарим же дурака за умный поступок».
Шреф равнодушно посмотрел на четверых горожан, входивших в питейный зал.
«В этот раз тебе не о чем беспокоиться, Мардж. Но еще один прокол, и мы расстанемся».
Она с шумом втянула в себя воздух, чувствуя, как дрожит ее горло, и стараясь не разрыдаться от облегчения. «Я не подведу, господин Шреф».
«Не в твоих интересах подводить меня. А теперь расскажи мне об акробате».
Мардж удивилась, что его это вообще хоть как-то интересует. «Он очень быстрый, господин. Первый, кто смог опередить мою стрелу. Проклятый циркач так же быстр, как вы и Сигу».
«Он не мы. Просто у тебя выдался неудачный день. С ним в горах была женщина».
«Да». Шреф подался вперед.
«Опиши ее».
«Невысокая, черноволосая, смазливая. Звали Шерон».
«Ложный след»,
— с разочарованием вздохнул Сигу.
«К сожалению».
Шреф встал из-за стола.
«Все равно пойду прогуляюсь».
«Представление уже закончилось».
Сигу сразу понял, куда направляется учитель.
«Но акробат никуда не делся. Останься. Найди лоскута. Скажи, что завтра выезжаем до рассвета».
Площадь все еще пахла нагретым солнцем, лошадиным навозом и людским потом. Был вечер, представление закончилось, и зевак оставалось совсем немного. Большинство из зрителей уже разошлись по домам или окрестным кабакам, а самые любопытные глазели на то, как двое мужиков, опасно балансируя на крышах, снимают канат, натянутый над площадью. К циркам Шреф относился равнодушно, предпочитал менестрелей и художников, оставляя более примитивные развлечения для людей, не способных ценить высокое искусство. Но, разумеется, не имел ничего против этих перекати-поле. От всех может быть польза. Лишь бы под ногами не путались. Циркачи тоже разбрелись, и фургоны казались пустыми. Идя через площадь, Шреф увидел лишь трех человек, что крутились возле них, да несколько стражников, которых город поставил охранять имущество труппы. Благодаря респектабельному виду его даже не подумали остановить. Богатые господа не зеваки. Им было доступно многое из того, чего лишены простые горожане. Один из стражников даже кивнул ему и, прислонив алебарду к стене аккуратного, украшенного цветами домика с расписными стенами, начал отстегивать опостылевший за день латный воротник. Карлик в оранжевой курточке и красных шароварах, пыхтя от натуги, тащил к корыту до краев наполненное ведро. Вода то и дело выплескивалась из него и попадала на голые щиколотки в расшнурованных ботинках с ободранными блестками.
«Любезный», — окликнул его Шреф, — «я ищу канатоходца».
Недомерок посмотрел на чужака с любопытством, поставил ведро, вытер рукавом пот с высокого гротескного лба.
«Могу я полюбопытствовать, зачем он вам, добрый господин?»
«Можешь»,
— любезно разрешил Шреф, но причину назвать не успел. Из-за зеленого фургона выступил молодой, крепкий мужчина, сказав:
«Я канатоходец».
«Но...»
— протянул карлик удивленно. Акробат отмахнулся от него.
«Все в порядке, иди погуляй реку, я разберусь».
Недомерок посмотрел на коллегу внимательно, словно пытаясь понять, что происходит. Сдался, пожал плечами.
«Тебя лучше знать».
«Господин искал меня».
Голос у циркача был, как у многих южан, родившихся на побережье. Шреф оценил его рост, ширину плеч и то, как человек, о котором он только что слышал, двигается. Было в его осанке нечто от благородного. Что-что, а держать себя он умел.
«Да, хотел бы задать тебе пару вопросов. Разумеется, за ответы я заплачу».
Тот не удивился, показав на фургон.
«Давайте побеседуем».
«Лучше снаружи. Вопросов у меня не так много, а значит, это не займет наше время».
Шреф сел прямо на ступеньку, сказав небрежно.
«Ты похож на аристократа, и манерами, и чистым эвью».
Тот сверкнул улыбкой.
«Я простой цирковой, господин, но мне приходится соответствовать. Мы не всегда выступаем перед обычной публикой, а в дворцы Рионы и Пинии не пускают сброд, которым мы для многих являемся. Маска и костюм порой слишком сильно въедаются в нас».
«Есть золотого подноса гораздо лучше, чем из глиняной миски».
«Зависит от качества еды и от того, что приходится за нее отдать. Как видите, чаще я предпочитаю глиняную миску. Она беднее на яство, но куда как свободнее».
«Понимаю тебя, но к делу. Меня зовут Шреф, и я представляю деловых людей Юга. Один из наших очень ценных работников, которому мы доверяли, обманул нас, причинил ущерб нашему предприятию и сбежал. Мне поручено найти и вернуть его для суда».
«На Юге я не был уже полтора года, и у меня нет друзей среди купцов великой руки».
«И все же ты можешь мне помочь. Во всяком случае, как говорят мои информаторы. Ты встречал ее в Варне. Это женщина с седыми волосами, которая часто заплетает в косу. Она уже не молода, хотя и выглядит младше своих лет.
А еще у нее мерзкий характер, и она так быстро, словно всю жизнь выступала в цирке. Не стану отрицать, господин. Я встречал ее в конце прошлого лета. Она вытащила меня из неприятностей, но, не скрою, я рад, что мы расстались. Слишком уж неуживчивая дама».
Шреф, понимающе улыбнулся.
«Не смогу оспорить это утверждение. Значит, мои источники не врали. Могу я узнать, в чем состояла ее помощь?»
«Это не такая уж тайна. У меня возникло недопонимание с одним господином, и он решил со мной поквитаться. Его люди пытались меня задержать, но ваша знакомая этого не позволила».
«Женщина смогла остановить мужчин? Как?»
«Я не знаю», — искренне ответил акробат. «В тот момент на моей голове находился мешок. Я до сих пор гадаю, зачем она это сделала. Но, как вы понимаете, грех было жаловаться и отказываться от ее доброты».
«Доброты».
Из уст Шрева это слово походило на пепел сгоревшей травы.
«Чего у этой женщины в избытке, так это доброты. Тут ты прав. Знаешь, что было с ней дальше?»
«Нет»,
— равнодушно ответил тот.
«Мы расстались тем же вечером. Но уходила она по тракту, ведущему к прибрежному. Возможно, искала корабль в Дарью».
«Возможно».
«Простите, что не смог вам помочь».
«В этом вопросе не смог. Зато в другом, надеюсь, мне повезет больше».
«В другом?» — удивился акробат.
«Я начал наводить справки о тебе, когда узнал, что наша беглянка помогла в твоей беде, и дошел до того господина, с которым у вас возникло недопонимание».
Он увидел, как напряглись плечи циркача, и поднял руку в примирительном жесте.
«Меня не интересуют ваши отношения, но моих клиентов очень привлекают вещи прошлых эпох. Я знаю, что ты продал статуэтку Арилы, и хотел бы услышать подробности. У кого ты ее купил, и что о ней думаешь?»
«И все».
Циркач решил, что его разыгрывают. «И все. Я больше не буду тебя беспокоить».
«Мы с другом нашли ее в развалинах, в старом карьере, за городом. Я сразу понял ценность этой вещи и решил продать перекупщику. Через два дня мы от нее избавились. Но в дело вмешался уже известный вам господин, и мой друг погиб. Я выжил чудом. Вот, собственно, и все». «Вы купили ее? Она теперь у вас?»
«Купил».
Шреф не показал, что разочарован беседой. Он не чувствовал, чтобы акробат врал ему, а значит, все его ответы правдивы. И Сойка зря потерял время. «Увы, господин Эрбет отказался мне ее продавать». Он полез в карман, достал четверть серебряной ренмарки, но циркач покачал головой.
«Вы мне ничего не должны, господин, я ничем не помог».
«Как знаешь».
Он убрал монету и, попрощавшись кивком, отправился прочь. Акробат сел на ступени фургона, взяв стоявшую здесь же недавно открытую бутылку вина, и сделал большой глоток. К нему подошел карлик, и циркач протянул ему выпивку.
«Спасибо, что не стал лезть с вопросами, Рико».
Тот отсалютовал, прежде чем попробовать.
«Всегда пожалуйста, сьор Мильвио. Что это был за хмырь?» «Не моя тайна, приятель, извини».
Карлик усмехнулся, еще раз продегустировал вино, возвратил бутылку мечнику.
«Увижу его еще раз, сообщу».
Он ушел, оставив третинца в задумчивости. Башенные часы ратуши пробили 9 вечера, и Мильвио спросил.
«Что теперь?»
Лавиани спрыгнула с крыши фургона.
«Теперь уже моя забота, Фламинго. Ты свою роль исполнил, и исполнил хорошо. Остается благодарить тьму, что Тео порой много болтает и рассказал тебе свою историю. Иначе бы ты точно не ответил на вопросы этого урода».
«Твой друг опасен».
«Очень верное замечание. Он старший среди нас. И не тот толстяк, которого ты завалил на островах. С ним не справиться».
«Даже тебе?»
«В противном случае я бы не пряталась. Вовремя я почувствовала его приближение. Иначе бы Тео уже был покойником. Если уж у меня башку порой едва не сносит, когда его метка рядом, то на шревы бы она подействовала, как удар кулаком по осиному гнезду».
«Он может вернуться».
«Но акробат не вернется. Шерон увела его, и слава всем, кто слышит мои несуществующие молитвы. Эти дети привыкли доверять моему мнению. Они дунули из цирка, прежде чем шреф пересек площадь».
Она юркнула в фургон, вернулась с коротким плащом в руках.
«Завтра цирк уезжает. Если не вернусь до утра, не ждите меня. Я вас сама найду. Встретимся в Талте, в конце концов».
Он не возражал и смотрел, как женщина спешит через площадь в сторону улицы, за поворотом которой скрылся шреф.